Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, сегодня в студии «Радонежа» я рад представить нашего дорогого гостя Николая Васильевича Маслова, доктора богословия, профессора Московской духовной академии, доктора педагогических наук, президента фонда князя Александра Невского, 800-летие которого мы отмечаем в этом году. Делаем эту запись в канун памяти 30-й годовщины схиархимандрита Иоанна Маслова, знаменитого старца, человека, который долгое время преподавал и жил в стенах Троице-Сергиевой лавры в Московской духовной академии. Мне хотелось бы отметить 9 октября в память святителя Иоанна Богослова. Отец Иоанн в 1957 году был пострижен в монашество с именем этим апостольским. И 30 лет в этом году, 29 июля, состоялось со дня его кончины. Николай Васильевич является племянником преснопамятного отца Иоанна, человеком, который часто бывает в Московской духовной академии. Да что говорить, по сути говоря, он также, наверное, сердцем и душой принадлежит нашей альма-матер. Сегодня мы хотели бы вспомнить отца Иоанна как человека, я считаю, несправедливо, не то что забытого, но уже уходящего от нас как некое явление. Многие считают, что старцы и старчество – это такой некий институт, придуманный, что ли, и не существующий на самом деле. Не так уж и необходимый православному человеку на пути его к Богу, каждого лично. Преснопамятный отец Дмитрий Смирнов, ну, в шутку, конечно, говорил, что старцев не бывает, одни старики у нас остались. Может быть, он прозревал нечто. Но вот, Николай Васильевич, на самом деле, скончался отец Кирилл Павлов, отец Наум Байбородин, отец Иоанн Маслов, отец Георгий Тертышников, многие-многие наши батюшки, которые вполне подпадали под это определение старец.
Я их всех знал, как ни странно.
На ваш взгляд, кто такой старец? Чем он отличается от обычного монаха, и уж тем более мирского человека?
Старчество не появляется у человека с каким бы ни было итогом его жизни. Старчество – это дар Божий и переводится на простым словом – пророчество. Старец обладает возможностью от Бога предсказанием, предвидением, пророчеством жизни любого человека, страны и, может быть, какого-то континента и всего земного шара. Вот батюшка был именно старцем в Глинской пустыне, но он еще был им и до прихода в саму пустынь. Даже сам приход отца Иоанна был таким божественным, что, как батюшка говорил, такое увидишь, все забудешь. Господь призывал. Вообще, к Богу есть три пути. Первый путь как раз, вот когда сам лично Господь призывает человека, это вот как отец Иоанн, как преподобный Сергий, там, другие великие люди. Второй путь – это через человека к другого, который тебе рассказывает, показывает. Ну, может быть, это священник, может, это родители, может, просто какой-то благочестивый там сосед или по работе кто. И третий путь – это через обстоятельства. Это когда Господь там у кого-то отнимает жену, у кого-то детей, у кого-то что-то еще происходит, у кого-то какие-то чудеса происходят. И вот три пути, четвертого нету, к Богу. Так вот, великие подвижники, которых Господь призывает, они как раз и нужны церкви, и людям, и государствам для того, чтобы сохранить истинную веру, показать людям путь к Богу, сохранять правду Божию на земле, защищать ее. Иногда, ну, скажу таким светским языком, переводить эту правду на современный язык понятный, когда же общество портится и не понимает, там, например, 200 лет проходит, и люди не понимают, что было написано другими. Поэтому необходимы такие толкователи истины. Но если взять даже того же Филарета Дроздова, сколько он боролся, чтобы перевести на более современный язык там, Священное Писание. И Синод там сопротивлялся, все. Но тем не менее, такие люди появляются, они такие, знаете, камни веры, краеугольные камни, на которых строится, так сказать, наша церковь. Поэтому те, кто отрицает старчество, или сейчас много даже священников, я их просто, ну, встречал, особенно молодых, которые вообще не хотят на дух слышать житие святых. То есть почему не хотят это делать? Потому что, как сказал Господь, мои слова не вмещаются у вас. Мы испорченные. И когда мы читаем житие святых, их подвиги, они нас будоражат. Мы не можем это не то что исполнить, а даже принять внутрь себя эту жизнь. Мы не можем понять, для чего Серафим Саровский стоял на камне, для чего Иоанн Кронштадтский нес подвиг там, 20 века, для чего такие подвиги, для чего Александр Свирский жил на острове, на Валаме еще, в пещере, в которой, ну, я, в частности, был, там летом находиться тяжело, холодно. А как он жил в стужу и так далее. Вот, поэтому, понимаете, оскудела вера, оскудела любовь друг к другу, сердце стало жестоким, и те уже, как я сказал, даже священники, которые приходят, они не приемлют, они не могут в себя внутрь вместить не то что Бога, а даже житие святых простых.
Но если не вместить просто со смирением и обратиться к Богу с молитвой, «Господи, прости, я не вмещаю», это одно. А если не вместить и осудить этих людей, да, это совсем другое ведь, правда?
Ну, мы сейчас не будем говорить об осуждении их. Дело в том, что всегда так было. Священники не всегда были одинаковы в вере. Многие же приходили, как говорят, не ради Иисуса, а ради хлеба куса. И вот это самое страшное, когда люди приходят в храм, и, может быть, с последней какой-то надеждой или очень важным вопросом, и хотят, чтобы получить от священника ответ правильный, они попадают на такого человека, которому он и не знает, как этот ответ, и он просто приходит в храм Божий, как на работу. И сейчас мы, вот современная наша жизнь, чем она, так сказать, будет интересна, сейчас будет собор, на котором уже будут приняты решение, как зарабатывать священнику на хлеб. Раньше такого не было. Священников всегда обеспечивал приход. Там деревенский, городской или неважно. Но в связи с падением благочестия Господь отнимает и материальную составляющую. И священники вынуждены сегодня работать. Например, если взять за границу, ну, хотя бы там вот мой знакомый, вот хороший, он там служит в Америке. Он 5 дней работает, только в субботу приходит вечером, в воскресенье утром он служит. Община собирает ему деньги только вот на этих 2 дня. Ну, еще какие-то, наверное, там 20-е праздники, как думаешь, а так он работает. Это ждет и Россию. Это очень печально. Это как бы критерий оценки духовности. Ведь понимаете, о чем говорю, да? Я вам скажу про отца Иоанна, про период отца Иоанна нахождения в академии. Это было советское время, да, гонение. Там Хрущевская, там оттепель, там была Брежневская и так далее. Ну, во-первых, сразу отвечу насчет такого старчества, да. К батюшке ехали со всего мира, даже из-за границы, поисповедоваться, получить совет. Это я лично знаю. Без его благословения многие вопросы не решались. И вот духовная жизнь его, может быть, даже одного человека в то время обеспечивала жизнь вот этого всего института под названием там Лавра. Может быть, 2-3 людей, которые находились в Лавре, я никого не хочу обидеть, ничего, но вот эти духовные столпы, они обеспечили такое притяжение Божьей милости, что вот были праздники, когда там Пасха, Рождество, большие разные праздники, в академии столы после службы ломились. От осетрины, от икры. Я не помню, я был мальчик еще, маленький, приезжал, меня приглашали. Но сейчас этого нет. При всех спонсорах, при всех отношениях государства, казалось бы, видимого, что вы хотите. Там там, какие-то попечительские советы с высокими именами. Тогда этого вообще не было. Но зарплата у преподавателя была в академии 400-500 рублей. А я получал в это время 120-140, работая уже начальником какого-то там подразделения в Москве. Представляете, как? И никто не помогал. Все было, в церкви было доступно. Если был дух, то все остальное, Господь, как сказал Господь? Ищите Царство Небесное и правду Его. Все остальное вам приложится. Я когда-то проводил эксперимент на Народном радио. Значит, там с деньгами было худо, а впереди наступал Великий пост. Я сказал своим сотрудникам, что никакой рекламы, тем более там какие-то там, может, развлекательные, не должно быть. А мне ответили, что ну как так? И так мы еле концы с концами сводим, а здесь совсем ничего не будет. Я сказал, ну так Господь сказал, ищите Царство Небесное и правда Его, все остальное вам приложится. И какое было чудо, когда у нас поступления увеличились в 300%, в 3 раза. И сотрудники все ходили, и, ну, кто-то поверил, что Господь помог, а кто-то говорит, что я, Маслов, схитрил, наверное, как-то, и как-то вот, но это не было моей хитростью. Я даже когда приехал на Вала в конце поста, владыка Панкратий, я ему это рассказал, этот случай, он мне говорит, Николай Васильевич, давайте соберу монахов, расскажите вам вот этот случай, чтобы у них тоже укрепилась вера в это. Понимаете, оскудение веры за собой влечет в бездну все остальное. Мы будем стараться применять новые технологии. Что мы только не будем делать, Господь ничего не даст.
В доказательство ваших слов я простейший случай, который на моей памяти приведу тоже для радиослушателей. Вот когда отец Кирилл Павлов, архимандрит наш, был экономом Троицы Сергиевой Лавры, а был такой период большой, да, по воскресеньям он предоставлял небольшое вспомоществование. Ну, как небольшое? Говорят, что 500 рублей, это были совсем другие 500 рублей, чем сегодня.
Да вы что?
Во всяком случае, шли люди толпой в воскресенье вот в эту, к этому окошечку в проходной, и все-все получали вот это вспомоществование. Как только запретил, то ли наместник, я не помню, вот это все делать, так сказать, разбазаривать лавское имущество, соответственно...
Наше богатство.
Упали
все. Бог хозяин лавры, Бог хозяин обстоятельств, и Бог хозяин всего материального. Он дает. Вы знаете, Глинская пустынь, если почитаете историю, в тяжелейшие времена в день принимала, кормила, поила, давала лекарства сотнями людей. Несколько тысяч в месяц приходило, и каждому давали кому ботинки, кому там анальгин или что, кому хлеб, не считая, конечно же, жертв своих духовных. За них молились, им давали ответы и так далее. Так вот, старчество, возвращая к старчеству, батюшка, когда пришел в пустынь в 58-м году, в 57-м, и уже тогда, через некоторое маленькое время, наместник благословил его принимать паломников и отвечать на письма, которые приходили, и как бы прием вести. Вы понимаете, вот вы сидите напротив меня, я напротив вас. Сейчас зайдет человек, скажет, у меня вот такой вопрос. Там, выдать дочку замуж или пусть она идет в монастырь. Вы сможете ответить? Я не смогу. Отец Иоанн отвечал свои 20 лет. И Андроник говорит, я первый раз его вижу. Андроник, это духовник был, преподобный Андроник, да? Лукаш. Он говорит, я первый раз его вижу. А он ближе мне всех остальных. Души. Души соединялись невидимым образом, когда Марк Лозинский, батюшка, еще жили в академии, в одной келье даже, одно время, то всегда говорили, два тела, одна душа. Было единомыслие, единодушие. Единомыслие дает язык, единодушие дает вера. И вот у них не было два мнения. Вот такие люди были и так
жили.
Но
они чувствовали совсем духом по-другому, конечно.
Так дело в том, что это, знаете, как я сейчас назову для современных людей, для молодежи, это как облачные технологии. Когда одна мысль в одном облаке, и все ее питаются, божественная мысль. Но кто-то не понимает ее, надо к этой облаку подключиться. Попробуй, подключись. Попробуй, попади под Божий покров. Или покров Царицы Небес. Надо приложить усилия.
Но есть еще и некое все-таки избранничество. Я почему-то вспомнил работу.
Я же вам сказал сразу, что три пути к Богу. Так вот, первый путь, когда Бог избирает. И батюшка шел, представьте себе, идет отец Иоанн по дороге. значит, в своей деревне. За ним бежит мать, моя бабушка Ольга Савельевна, и кричит: «Сынок, Ваня, вернись!» Он был главным. Были дети, отец погиб на фронте. На нем все держалось, все хозяйство. Он делал, мог выполнить любую работу. Это он перенес потом и в Ленинскую пустыню, и даже в академию. Отец Иоанн даже в академии пчел держал. И морковку сеял. Там, где сейчас кафе, там и так далее. Раньше он показывал окружающим, что монах должен всегда трудиться. Не только молиться, но и трудиться. У батюшки всегда все было. Я никогда не помню, чтобы я пришел к батюшке, чтобы он там сказал: ну, у нас хлеба нет или ничего. Всю академию он раздавал. То ему осетров привезут 5-килограммовых, чуть ли не 5-метровых, полпоезда несет их. То другой страны везут там вино, соки, там виноград. Вот все везли ему по воле Божьей.
Вспоминается житие преподобного Сергия.
Да,
помните,
да,
когда
да,
возы подъезжали?
Возы, 13, да, возов, когда отслужили значит, литургию на последнюю горсть хлеба. Так вот, это старчество, оно, как знаете, как маяк для монашества, для священников, для епископов. Это вот столпы, маяки, которых они смотрят, куда идти, вправо, влево, как говорится, расстрел. Вот только на маяк. Когда Глинская пустыня закрывалась уже второй раз в 61 году, последнее, что было сказано монахами, руководством: «Стойте на фундаменте вам данным, иначе собьетесь». Очень, казалось бы, незначительная фраза. Что такое «стойте на фундаменте вам данным»? Вот Глинская пустынь одна из немногих, а может быть единственная, которая сохранила уклад старчества. Старчество как руководство. Что предполагало старчество в жизни монаха Глинской пустыни? Это ежедневное исповедание грехов. Ежедневное. Заканчивалась служба, заканчивалась там последняя трапеза вечерняя, и каждый должен был поисповедоваться. И исповедь была, может быть, не столько о грехах, которых человек сделал, потому что там, ну, мало кто согрешал, так скажем, а исповедь начиналась с помыслов. Что тебе на ум приходит?
Откровение помыслов.
Откровение помыслов. Отец Иоанн, вот это вот старчество через откровение помыслов, такой фундамент очищения, потому что все грехи, они начинаются с помыслов. Значение мысли в жизни человека. Есть такая брошюра у меня, я не знаю, взял или нет, книжечка. И Василий Великий пишет, что люди, не исповедующие свои помыслы, не могут избавиться от грехов. И большая часть людей идет в ад не из-за дел, а из-за мыслей, с которым они сожительствуют, с мыслями. И вот мысль, если ты не убрал из ума, она перешла в сердце, тебе конец. Начинается притворяться в жизнь этот грех. Так вот, исповедование помыслов не всегда человек... То батюшка сам описывает и рассказывал многим из нас, когда человек приходит и, ну, как бы стесняется. Ну, враг не дает человеку какой-то грех, помысл какой-то. Казалось бы, пустяк, помысл. И человек думает: да я сам с ним справлюсь, ну, что буду батюшку сейчас нагружать там. А батюшка так: ну, давай, что там на душе, говори. Ну, человек исповедуется, исповедуется, ну, я в том числе. И какую-то мысль ты утаиваешь, а он ее видит. Вот это старчество. Он видит, Бог ему дает открыть твои помыслы. И он говорит: ну, ты все сказал? Ты так думаешь, ну, все же рассказал. Даже грех, который ты забыл сам, отец Иоанн видит. И пока он тебя не разбудит, он помолится за тебя еще раз, ты там по коридору походишь где-то. Вдруг: ох ты, я же это забыл спросить. А вот от помыслов никогда не отпустит отец. Потому что пока он еще маленький, помысл, не превратился в грех, а может быть и в порок в будущем, нужно его вырубить на корню. Это вот, может, одно из качеств старчества – это видение. Но это обладает...
Это колоссальная редкость. Я вспомнил рассказ Николая Сергеевича Дёрдиевского, который сидел вот здесь на вашем месте, покойный регент храма Христа Спасителя. У него был духовник патриарших крестовых храмов, отец Иеремии был такой. И заболел как-то его духовник, и исповедовал его отец Самсон Сиверс. Он побывал у него на исповеди несколько раз, 3 раза всего, по-моему. Но, говорит, больше я не пошел, потому что мне стыдно. с таким хирургическим искусством духовник вскрыл все вот эти помыслы и корни греха,
да,
все оскорней. И поскольку он был человеком интеллигентным и дворянином еще, он всякий раз спрашивал, я вас не обидел? Исповедника,
да,
спрашивал.
Да, да, да. Это очень важно, понимаете? Он, конечно, и видит, может быть, обидел он или нет, но очень важно, чтобы человека не оттолкнуть. И иногда батюшка вот такие, знаете, детские приемы к людям применял. Слушай, он видит, что у него есть помысл. И, ну, один человек рассказывал, он говорит, вот у меня есть помысл, а как сказать, не могу, стыдно. А батюшка видит, что помысл есть. Ну, ощущает, он говорит, слушай, ну, а давай хоть с какой стороны там посмотрим, он в какую сторону тебя поведет. Как-то, говорит, так тонко, так аккуратно. И тут ты раз, ну, я скажу такое грубое слово, и раскололся о своем помысле или мысли невольно. Он тебя, а ведь сколько было случаев, и эти люди еще живы, когда они приходили к батюшке первый раз на исповедь, краснели, тряслись, рассказывали, как бы, как мы считаем, важные грехи, а какие-то мелкие. Батюшка открывал жизнь этого человека и начинал ему сам рассказывать его жизнь. И человек, как ватный, опускался на колени. Слезы лились, как из крана водопроводного. И человек, представляете, он очищался до самых кончиков пальцев, до последнего ногтя. И тогда человек этот не мог уйти уже никуда. Он просто понимал, что это Господь его исповедует. Он видит насквозь твою жизнь. Он тебе говорит, за 20 лет на какой кровати ты спал в общежитии. И тогда, конечно, вот это образ старчества. И те люди, которые говорят, зачем нам старчество, они просто не понимают вообще, о чем говорят. Потому что старчество показывает глубину веры, глубину той исповеди, которая нужна человеку. Зачем это покаяние? Ведь, понимаете, если человек хочет прийти в церковь, к Богу, он должен прежде всего осознать, что он глубоко болен. И нету человека, который не побывал в церкви на исповедное причастие, который бы не был духовно болен грехами. Ведь что такое грех? Это источник болезней, это источник злобы, это источник ненависти к окружающим. Все остальное, даже есть батюшки, как сказать, артисты, они делятся на две части, духовные и душевные. Это в пастырском богословии написано, отца Иоанна. Духовные – это те, которые следят за жизнью и строго, значит, человека держат на правильном пути, а душевные так вроде артистов, чтобы всем нравится, чтобы им целовали ручки, они всех благословляли на все. И вот, к сожалению, количество духовных и душевных меняется. В тяжелые времена количество духовных батюшек увеличивается. А когда вот как сейчас даже, знаете, как-то все вот часто, иногда бывает как-то такой вот артистизма много.
Вы знаете, вот сейчас я ловлю себя на том, что многие даже наши авторы, они, кстати, говорят об этом и свидетельствуют сами, что все превратилось в некую постановку, в некую игру. Да и зачем, собственно, вот заниматься так сложно разбором душевной жизни или сердечной молитвы, или теми же помыслами? Все как-то переходит в область некой софистики. Православие, оно является некой такой, скажем, областью умозрительной больше, чем душевной. Зачем так заниматься с человеком, если можно пофантазировать и придумать какие-то вещи? Да, в конце концов, Господь ведь все прощает и всегда простит.
Нет, не так.
А мне почему-то вот во время нашей беседы, Николай Васильевич, вспомнилась одна из работ, которая была сделана уже тогда магистром богословия отцом Иоанном Масловым, посвященная Тихону Задонскому, тоже удивительному святому. Ведь его житие...
И учение о спасении.
Ведь его житие, святителя Тихона, оно тоже начиналось с некоего избранничества. Помните, в школе даже его дразнили, патриарх-патриарх.
Да. Ну, дело в том, что отец Иоанн взялся за работу о Тихоне Задонского. Мы глубину его избрания не знаем, но то, что написано даже в его труде, говорит о том, что он был, Тихон Задонский, недооценен в свое время, и житий было разных много, и таких противоречивых, и вот батюшка взялся исправить это, значит, так скажем, недоразумение. Он очень бережно относился к описанию жизни святых и никогда не допускал, и нам, и мне в частности говорил, что нельзя писать житие святых по рассказам бабушек, которые ходили на службу. Потому что они видели своим искаженным греховным взглядом жизнь святого человека под каждый, под разным углом. И вот, в частности, есть там некоторые творения Аглинской пустыни, написанные некоторыми священниками и так далее, которые батюшка говорит, что их нужно сжечь, потому что они неправильно описывают жизнь старцев Аглинской пустыни. Я приведу еще раз какой-то пример сейчас, что такое старчество. Батюшка очень многие послушания исполнял, как и все остальные в Аглинской пустыни. И вот он делал бочки. И рядом с ней был другой монах, иеромонах. А он не был иеромонахом, батюшка. И вот подходит одна женщина и говорит другому. И говорит, вот, отче, когда же ты мне, ты обещал мне юбку монашескую пошить? А он говорит, ну, ладно, обещал, ну, к такому-то празднику пошью. А батюшка вылазит с бочки и говорит, а успеешь ли ты? И его через 2 недели похоронили. Я вам скажу другой пример. Отец Серафим, там, Романцов, или Амелин, или Андроник, они настоятели, духовники. Вот только вдумайтесь, они ходили по монастырю, смотрели, чем занимаются монахи, ну, каким рукоделием, а они их не видели. Это описано. И вечером батюшка описывает один свой случай. Какая-то барышня идет во дворе, а они там что-то делают. И у нее лежит на плечах лиса. Ну, не живая, а лиса, так, ну, мех. И батюшка говорит, зачем она ее носит? Ну, и эта мысль у него полдня или там час или два была в голове. Зачем она носит эту лису? Приходит вечер, батюшка идет на исповедь, заходит. А ему духовник говорит, Иоанн, ну, и сдалась тебе эта лиса. Он не видел его, когда он проходил мимо. А мы, кто-то из нас здесь, в студии находящихся, или кто-то наш слушает, может себе такое позволить увидеть мысль другого человека, который сидит? Вот что такое старчество. И разве без таких людей может сохраниться истина, истинная церковь? Конечно, нет. И вот старчество, знаете, оно появлялось, исчезало там. Паисий Величковский провел линию старчества, какую жизнь прожил, сколько претерпел, на фоне, гонение, все. Потом немножко затихло. Потом Филарет Глинский, возобновитель Глинской пустыни. И вот это вот такие, знаете, времена, которые Господь посылал, именно избирал таких людей и посылал их. И вот даже когда было гонение и разогнана Глинская пустынь, было такое мнение среди глинских старцев, что Господь нас как бы рассеял по земле, чтобы не в одну точку стекались люди, не у каждого была возможность, а чтобы это было 10, 20, 50 таких точек. Возьмите преподобного Сергия. Ведь больше 100 учеников его разошлись по стране, по России, практически создав Россию как государство. Об этом никто не говорит. Но вот именно преподобный Сергий, его ученики построили Русь. Каждый из 140, там 143, не помню сейчас, я делал доклад когда-то, еще будучи мэром Сергия Посада, мы там делали доклад, и я хотел личность преподобного Сергия показать стране с другой стороны. Вообще, роль монашества, она не только в спасении душ человеческих, но и она в обустройстве жизни государства русского, православного. Ведь если взять Глинскую пустыню, опять же вернусь, то ведь там не просто монахи сидели в каждой келье. Они учили грамоте, они учили медицине, ремеслу, к ним приходили. Они организовывали школы не танцев, как сейчас, или сейчас многие священники там делают чуть ли не олимпиады, или там есть олимпиада на это, приз архиереев разных.
Футбольные матчи. Футболе. Да.
Слушайте, почитайте старцев Оптинской пустыни. Один из старцев что сказал? Футбол, еще до революции он сказал, бесом придуманная игра, которая сведет с ума все человечество. Слушайте, сейчас ковид, но футбол не отменили. Футбол прошел во всех городах, странах и так далее. А храму нельзя крестный ход войти. Почему? А они Бога боятся.
Меня поразило действие театра у стен монастыря, когда второй день праздника Успения Пресвятой Богородицы
Бесовщина.
Стенами у святых врат строят Сергиевы Лавры.
Слушайте, они под видом того, что как бы привлечь внимание к Лавре, делают какой-то концерт. Они хотят, чтобы преподобный Сергий убежал. Лавру преподобный Сергий создал не для того, чтобы концерты под ним создавались, а то, чтобы души исцелялись, чтобы люди вокруг живущие... Возвращаясь к преподобному Сергию, ведь сотни монастырей построили ученики преподобного Сергия. Вокруг этих монастырей появились города. Между этими монастырями появились дороги. Дальше появилась там энергетика, то есть появилось развитие. Но духовные центры были источниками развития. И вот когда там процветала духовная жизнь, а в некоторых и старчество, наше государство укреплялось и развивало. Как только вокруг монастырей появлялись центры жизни, ну, типа Сергиева Посада, которые перекрывали духовную жизнь, перекрывали кислород Лавре, вокруг Лавры начинали там концерты, как сейчас делают и так далее, не будет пользы ни в экономике, ни в финансах. Черви поедят урожай, а то и нас поедят в своих квартирах. Вы сейчас знаете, что происходит? Сейчас каждый день в мире говорят, назревает энергетический кризис, назревает продовольственный кризис, медицинский кризис и так далее. А вы посмотрите, откуда он начался? Из-за коронавируса. А что такое коронавирус? Это кара Божья, которую Господь послал за отступление от Бога. Если бы это было чуть-чуть раньше, лет 200 назад, то этот коронавирус был бы побежден совсем другими способами. Всем известно, ученым, даже колокольный звон на радиусе его слышания убивает вредоносные микробы и болезни. Только колокольный звон, который является только частью церковной службы, крестный ход, это же самое, самое лучшее лекарство от всей болезни. Я приведу пример Глинской пустыни. Там рядом находится город Глухов, 15 километров, 16. И когда там были такие болезни, как чума и так далее, ничто не смогло сделать, и никогда врачи не могли победить болезни. И только один крестный ход с Глинской пустыни вокруг города, на следующий день отступила вся болезнь. Это не надо сказать нашим архиереям, патриархам, всех православных в мире, чтобы эти примеры привести не надо. Тогда бы они были пред Богом честны, то, что они сказали, как надо правильно, а не дома по телевизору смотреть литургию, которая никакого отношения к тебе не имеет. Вы понимаете, почему никто об этом сегодня не сказал? Потому что нету в это веры. И в этом вся наша печаль.
Вспоминая отца Иоанна, я еще раз возвращаюсь мысленно вот к определению старчества. Вы знаете, еще мне кажется, что очень важно для людей всегда видеть образ живого Христа перед собой, именно образ божественной любви. Вы сказали, что батюшка вот любовью покорял людей. А действительно, вот вспоминаешь старую Лавру, и с любовью к тебе относились от мала до велика, от простого привратника, простого монаха до архимандрита, до какого-то епископа. Такое впечатление, что вот эта любовь, она тебя обнимала, сейчас этого нету. Мы очень занятые люди, нам постоянно не хватает ни на что времени. Мы заняты массой проблем.
Что такое любовь? Что такое любовь?
А это даже не...
Это результат
непередаваемого
Святого Духа, который был в отдельных лицах. И вот это можно сказать, потому что так святые говорят, вот эта энергетика Святого Духа, исходящая от человека, она могла заполнять пространство вокруг него и на километр, а могла и на 10. И святые говорили, не уходите дальше Глинской 20 километров. Даже когда будет сатана править на земле, то эта зона будет охвачена покровом Святого Духа. То же самое говорили про Дивеево, про Киево-Печерскую, про Троицкую, Сергию Лавру. Почему я переехал из Москвы ближе к Лавре? Я переехал в ту зону, меня батюшка благословил переехать в ту зону, которая будет охраняемая преподобным Сергием. Я вам приведу пример, как Господь показывал свое лекарство от болезней. Вот если вы знаете, я думаю, что, может, нет, как появился праздник Сретения. Ведь это же был праздник, ну, такой, шестеричной службы. И тогда Господь попустил этот город, чтобы мне, ну, не допустить ошибку, Константинополь. В городе умирало каждый день 5000 человек. 5000. Значит, где-то с сентября месяца косило людей, и богатых, и бедных. И пришло время, когда уже богатых некому было хоронить. Но народ еще как-то так. Господь стал умерщвлять, попустил 10 тысяч в день. И тогда, когда уже был полный ропот, Господь послал весть одному благочестивому человеку. Сходи к архиерею, там, к правящему, как кто там был, царь, не знаю кто, и скажи, чтобы собрали крестный ход и праздник этот подняли до уровня двунадесятого. И когда крестный ход, архиерея уже не было, архиерея присыпала разрушившимся храмом под останками. И вот собрали остатки, кто это может, совершить крестный ход, службу. Пришла царская, значит, это вся эта знать оставшаяся. Только совершили крестный ход перед службой, и мор прекратился. Не до конца. А когда литургия закончилась на следующий день, все прекратилось. Господь сам показал, какое великое значение имеет служба, крестный ход. Если бы сегодня это сделали, ни о каком бы в России коронавирусе не было бы речи. Я не говорю там сейчас, какой он искусственный, придуманный, вакцины, не хочу эту тему даже затрагивать. Это уже, как говорится, вторая часть нашего греховного падения. Но не может быть нарушен ни один Божий закон. А он говорит о чем? Все болезни от греха. Если мы не искореняем источник болезни, а это грех, а грех может искоренить кто? Только церковь, таинство, исповеди и причастие. Ну и добрых наших жизней, намерений. Тогда никакая вакцина, вообще ничто никому не поможет. Потому что Господь отнимает разум. И у врачей отнимет, и у ученых, и у правителей. И вот они будут то разрешать на стадионы, то делать зарядку, то купаться в ванной, то нельзя купаться. Это будет, знаете, я когда смотрю на все это, мне, честно говоря, ну, немножко стыдно, потому что еще Иоанн Кронштадтский, к сожалению, в 1906 году написал статью «Россия – удел Божий или удел сатаны?» Найдите эту статью. Прочитайте когда-то все на радио. Это всего две странички. И он там, как следует, к царю, к Николаю тогда жестко отнесся. Не буду сейчас это комментировать. И сказал, удел Божий вокруг монастырей, вокруг храмов, вокруг добрых священников, вокруг добрых людей. Это удел Божий. А вокруг балов, концертов, разврата, безнравственности, школ, тогда уже убрали из школ духовников, это удел сатаны. Иоанн Кронштадтский, 1906 или 7 год, точно не помню. Этот вопрос стоял всегда. И вот наше благополучие, оно венчается на чем? Правильно ли мы толкуем Божьи законы? Правильно ли мы их исполняем? И правильно ли мы их передаем своим дальше, детям, внукам и так далее. Вот для этого и нужны столпы в виде старцев, таких как отец Иоанн. Если таких старцев не будет, ни я бы здесь не сидел. И я бы, мы благодаря батюшке издали 90 книг по педагогике. Только благодаря его нескольким трудам мы смогли расширить их. Вот когда вышла эта брошюра «Значение учения о слове», маленькая брошюра, она привела в чувство тысячу людей. Вот здесь написано «ложь». Ну, здесь идет классификация слов. Ложь, клевета, сквернословие, ропот. И вот я эту брошюру прочитал тогда на радио, как сейчас помню. И несколько женщин через 2 недели приехали ко мне на кладбище, там, где батюшка похоронен. И они говорят, мы не ожидали. У них не было типографии. Они взяли эту брошюру, отксерили, кому клевету, кому сквернословие, и каждому бросили почтовый ящик, на ворота приклеили. И вы знаете, что получилось? Каждому пришлось то, что ему надо было посмотреть. И говорит, у нас 2 недели в деревне никто ни с кем не разговаривал. Ну, какой-то дачный поселок в Подмосковье. Все обсуждали. А мы так легко относимся к словам. Но слово – это воплощенная мысль.
Если мысль, мы с вами же говорили, а мысль имеет три источника: Бога, сатану и от самого человека, от его внутреннего содержания. Так вот, а чаще всего мы любим мысли от сатаны. То, что он такой сладостный, всегда мысли у него, потому что грех всегда. Бога мы не хотим помогать кому-то, мы не хотим нести молитвенный подвиг, духовный подвиг, подвиг поста и так далее. И вот благодаря батюшке, только его трудам, вот вышла эта брошюра, например. Так сколько людей поняли, что если ты на кого-то сказал клевету, а батюшка пишет пример, а ты залезь на дерево и в ветреную погоду, и рассыпь подушку с пухом внутри, а потом, когда ты опомнишься, попробуй собери ее. Не соберешь никогда. Так и клевета. Ты сказал что-то о человеке. Его теперь никто с ним не здоровается, ему никто руку не жмет. Ты подошел к нему, извинился, может быть, а может и нет, а человеку уже надо менять даже место жительства. Подумай, когда в следующий раз будешь говорить о клевете. И вот это что такое счастье? Самое распространенное. Ведь, понимаете, люди заблуждаются, что такое счастье. А я вам скажу, что такое счастье. По учению святых отцов. Счастье – это то, что нас Бог с вами избрал и дал нам возможность быть в храме и в конечном итоге попасть к Нему, вернуться в Его Царство Небесное. Если взять, что сегодня живет там 7 миллиардов человек, то счастливых людей, ну, я не знаю, сколько, несколько тысяч, пусть несколько миллионов только. Так вот, счастье наше заключается в том, что мы не попали, вернее, мы попали в ограду церковную и имеем возможность через таинство, через свою жизнь попасть к Богу. Мы имеем возможность Богу уподобляться. Я сюда ехал, меня вез мусульманин. Я взял такси немножко, чтобы доехать. И он оказался таким набожным, так скажем, мусульманином. И когда он меня привез, он так Господь всегда устраивает. Это Господь устроил, не я. Он такой благочестивый, как он называет себя, мусульманином. И мы с ним разговаривали там за милостыню, за то, за все. За все. И он говорит, я говорит, первый раз вижу русского, который так с богословием дружит. Я ему подарил брошюрку, говорю, я доктор богословия. Он говорит, я денег с вас не возьму. Я говорю, нет, это будет грех. Я вам деньги заплачу, а вы мне сдачу дайте. И он мне дал сдачу даже больше, чем... Его это поразило, что я ему говорил как бы правду. Он пытался что-то из своих мусульманских там, значит, каких-то законов мне сказать, но у него не получилось. Потому что я на каждое его слово говорил, где он ошибся. И он не хотел уезжать. Я говорю, я, к сожалению, вот иду на радио, не могу с вами больше поговорить. И он говорит, ой, какой же день сегодня счастливый. Так вот смотрите, он ходит в свою мечеть, но он несчастный. Потому что он не знает истинного закона. Хотя, казалось бы, мусульманство не отрицает Иисуса Христа, но оно отрицает его как Бога. И евреи отрицают некоторые, не все. Они его как пророка чтут, и то не все. Те, кто ходит в мечеть. Так вот, он уже несчастлив. Потому что почему? У него неправильное понятие, у него неправильные нравственные законы, и у него неправильные идеалы. Вот просьба всем запомнить три истины, особенно педагогам. Что мы должны сделать перед другими людьми в течение текущего дня? В школе, если педагог раскроет три задачи, он уже счастливый. Он должен ученику дать правильное понятие, рассказать, как нравственный закон. И третье, показать ему идеалы. Идеал этого понятия, как он был, кем предвращен жизнь. Вот мы на такой теме всегда делали, значит, иглинские чтения и все остальное. И тогда ты решил задачу. Ты решил задачу. Ты день провел не зря. И вот еще раз хочу подчеркнуть, будьте счастливы. Радуйтесь тому, что вы вас покрестили, а теперь все зависит от вас. Вы приняли крещение, вы стали в ограду церкви. Дальше зависит только все от человека. Батюшка так говорил, отец Иоанн. Все зависит от человека, но ничего не бывает без воли Божьей. Волей Божьей, как говорит Иисус Христос, вы не можете ко мне прийти, если Бог Отец вас не призовет. Но вы к Богу не можете прийти, минуя меня, Иисуса Христа. И вот в этом и есть формула нашей жизни. Иисус Христос – основатель церкви. Только через церковь мы придем к Богу. Но без Бога, без Отца мы не можем попасть в церковь.
Некий духовный закон, который предусматривает определенную...
Формулу связь. Нашей жизни, да.
К великому сожалению, заканчивается время нашей передачи, но я хотел бы еще буквально несколько слов о главном. А главное вот в чем. Вы связаны с Академией, я вспоминаю, тоже вот совсем маленьким был, папа преподавал и был помощником инспектора. И такое счастье было, что отец Иоанн причащал меня несколько раз. Мы с сестренкой причались у него. Есть фотографии. Я помню батюшку. И вот у этой резницы, где мы стояли, где он был резничным.
Святое место резницы было.
Такие определенные моменты, которые навсегда связали вот с его образом, с образом других наших батюшек, которые в то время трудились в Московской духовной академии. Я бы вот о чем вас спросил. Но ведь тогда было изобилие действительно и старцев, и духовников, и никто как-то об этом не говорил вот так вот широко, никто не считал себя за кого-то, и отец сам был скромнейшим человеком.
Нет, никто не говорил никогда. Старцы никогда не говорят о том, что они старцы.
Он сам считал себя очень скромным человеком.
Нет, естественно, да.
Сегодня мы видим наоборот. Ситуация как бы вышла из-под контроля государства, церковь получила свободу, храмы строятся, наполняются, монастыри и так далее, и тому подобное. И духовная жизнь, она как-то мягко трансформировалась в нечто большее. То есть мы осуществляем еще, я имею в виду церковь, определенный такой круг задач, который никогда...
Не согласен, не нечто большее.
Не были свойственны.
А нечто не свойственно церкви.
Вот как вы к этому относитесь? То есть я хочу сказать вот о чем. Это было советское время застоя, как его называли. Церковь испытывала гнет богоборческой власти и жила она себе в таком гетто. А сейчас церковь у нас практически наравне с государством.
Как сказал один святой, самое большое гонение на церковь – это ее отсутствие. Вы знаете, когда у нас свобода, это как, помните, хозяин посеял пшеницу, а там плевелы вышли. И я говорю, давайте мы плевелы повырываем. Он говорит, да нет, пусть вместе пшеницы, и потом мы все соберем и отделим. Это туда, это туда. Вот сейчас очень много плевел, и которые заглушают нашу духовную жизнь. Понимаете, очень много соблазнов. Раньше не было таких соблазнов, как интернет, например, там, телевидение, весь этот разврат, вся эта грязь вылилась. 30 с лишним лет, 35 где-то лет назад у батюшки была такая помощница, монахиня Серафима, Верочка. Она жила там в академии. И когда она умирала, уходила, она нам сказала, вы будете жить, когда ведьмы, колдуны будут везде, на рекламах, на остановках, по радио выступать, говорит. Очень тяжелое время, соблазн очень много. И, к сожалению, мы говорим об этих соблазнах только тогда, когда какой-то школьник стреляет в школах или в институтах. Вот Бастрыкин недавно сказал, нельзя детям давать свободу интернета. Они от него плохому учатся. Так вот, ученые якобы доказали, что то, что человек видит и слышит, он это подражает этому 30-40 минут. Это глубокая ложь. Все, что отец Иоанн говорил, что все, что ребенок в детстве видит и слышит, будет помнить всю свою жизнь. Если он один раз увидел от своих родителей какой-то грех, он никогда не уйдет с его сознания. Лука Воносенецкий также говорит, ну, почти все святые говорят, ваши слова тысячи, тысячи слов будут похоронены одним вашим плохим каким-то поведением. Одним. И они закроют ребенка от вас навсегда. Почему? Ребенок будет видеть, что вы говорите одно, а делаете другое. Поэтому, когда вы хотите, чтобы ваши дети были православными христианами, честными и так далее, богобоязненными, никогда при них не позволяйте себе не ругаться между собой, не сквернословить, не одеваться. Ничего плохого вы себе при детях не должны позволять, потому что это закон. И, конечно, свобода доступа разной информации, первое, делает людей психически больными, потому что даже книги святых батюшка не всем разрешал читать в разные возрастные номера, времена и духовного возрастания. Не всегда. Например, там Иоанн Лестничник. Это все-таки достаточно тяжелая книга. Там, или Симеон Новый Богослов. Или Например, Амвросий Оптинский. Вот он простой, Амвросий Оптинский, попроще. Можно каждому почитать. Тот же Тихон Задонский. Чуть-чуть посложнее, но все равно еще проще. А вот есть святые отцы, которому не даются людям. Нужна подготовка, нужна очистка от грехов, чтобы воспринимать какого-то великого святого. Его, так сказать, подвиги, там, его учение. Оно для мальчика 5 лет не подойдет. Поэтому так же, как нельзя грудного младенца накормить шашлыком, и так же, как взрослый человек не будет есть манную кашу каждый день. Всему свое время. И вот сегодня все смешалось. Если вы заметили все, вот здесь присутствующие, то и даже наш президент Путин сказал, что у нас 3 проблемы. Образование, медицина. Я не хочу других говорить, но он назвал первой проблемой, это образование. И образование подвергнуто... Каждый год какая-то реформа. Они там, бедные эти министры, не успевают понять, а чему они должны учить? А что такое образование? Расшифруйте слово «образ». Образ, корень, образование. Какой образ вы хотите сформировать в том или ином человеке? Какая цель воспитания? Вы сначала поставьте цель, а потом методы воспитываемые. Ведь если мы хотим сформировать образ Божий, то тогда вступает простой принцип. Сначала научите вере, а потом другим наукам. И вот если мы хотим иметь Русь православную под покровом Бога, чтобы Господь нас водил и помогал нам в этой жизни, мы должны начать именно с системы образования. И вот мы, благодаря трудам отца Иоанна, отец Иоанн заложил в свое время педагогику для современных школ, вузов и так далее. Там есть цели, принципы, все. И мы на сегодняшний день практически закончили весь объем учебных пособий, которые могут дать нашей системе образования четкий, понятный образ Божий. Если мы не будем учить людей вере, а только наукам, это говорили все великие люди мира, всех времен народов, только это будет вред. Образованный, но безбожный человек только вредит обществу и себе.
Я благодарю вас, дорогой Николай Васильевич. Я хотел бы напомнить нашим слушателям, что сегодня в студии Радонежа мы беседовали с президентом фонда князя Александра Невского, доктором богословия, профессором Московской духовной академии, доктором педагогических наук, племянником преснопамятного схиархимандрита Иоанна Маслова, Николаем Васильевичем Масловым. И завершить нашу передачу, которую мы посвятили отцу Иоанну 9 октября в память святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, мы вспоминаем день монашеского пострига отца Иоанна, 30-летие, также со дня кончины батюшки в этом году мы отмечали.
6 января будет 90 лет, со дня рождения.
Вот уже Николай Васильевич
сказал. Мы уже готовимся к этой дате.
Мне бы хотелось завершить нашу передачу одним из высказываний отца Иоанна Маслова, которое, может быть, многим бы было очень полезно. «Мыслей греховных, — пишет старец, — не допускай, сразу переключайся на другое. Думай, например, о смерти, о страшном суде. И еще, очень было бы хорошо обуздать страхом Божиим наши телесные греховные чувства, особенно глаза, уши и злой язык, двери греха, уводящие свои жертвы, подобно блудному евангельскому сыну, на сторону далече. Нужно подумать обо всем и сказать: вернусь я снова в отеческий дом и скажу Отцу Небесному: приими мя, яко единого от наемник твоих». Вот эти удивительные слова, одни из немногих, которыми отец Иоанн укреплял маловерных и наставлял своих духовных чад, пусть сегодня звучат также в наших сердцах. А батюшке вечное и блаженная память.